передача «Мамин час».
Приветствуем всех, кто слушает Раменское радио. Сегодня первый день последнего месяца зимы, 1 февраля 2017 года, 13:00, а значит, в прямом эфире передача «Мамин час» и я, Ольга Неаполитанская. У режиссерского пульта Елизавета Трухачева. Сегодня у нас в гостях Монтессори-педагог и педагог-психолог Наталья Иванова. И говорить мы будем о трудностях, с которыми сталкиваются родители при воспитании детей. Также затронем тему образования и получим, надеюсь, всем нам полезные советы. Свои вопросы вы можете задавать прямо сейчас, чтобы получить на них конкретные ответы, то есть те, которые касаются именно вашей ситуации. Телефон студии 8-496-46-393-27. Послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramenes.ru. Для этого заходим на сайт и нажимаем в правом верхнем углу «Онлайн-радио». И на сайте inramenskaya.ru кнопка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. Итак, приступаем к нашей беседе. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Ольга.
Прежде чем мы начнем диалог, хочу вам вот рассказать о том, что в группе «Раменская», в которой очень много людей зарегистрировано, мы провели опрос, обращались ли вы когда-нибудь к психологу с вашими детьми. И вот на 12:50 проголосовало 146 человек. Да, остались довольны, сказали 11 человек. Нет, но хотелось бы 20. А как это сделать? 3. Вот еще сами справляемся, ответило 34 человека. И большая часть это посмотреть варианты ответов, 78 человек. Были комментарии, некоторые из них. Обращались ли вообще родители сами к психологу? Многим родителям бы тоже следовало задуматься о том, чтобы не заводить детей. Как минимум, для начала навестить психолога. Обращались и не раз, не помогает, потому что все задания психолога ребенок делать отказывался. Психолог не панацея, он только может задавать курс, а делать все самому ребенку и вам. Вот такой есть вариант ответа. Да, и у нас по городу массовый развод. У всех СДВГ и недоразвитие, бизнес, считает молодой человек. А у меня дед с бабкой моего дядю сводили к психологу, когда он школьником был. Причина – сильный испуг и замкнутость на фоне испуга. Это было в 60-х годах. Психолог сказал, что нужно психушку на лечение. Моего дядю и отправили в психушку. Короче, он после этого странным стал и всю жизнь был таким после этого лечения. Хотя от рождения был нормальным абсолютно. Вот я знаю, много людей путают психологов и психиатров. И еще вот девушка пишет, к психологу водят, когда есть показания. В других случаях это не нужно абсолютно. И если уж идти к психологу, то к профессионалу, которых нынче очень мало. А почитать книгу тестов особого ума и профессионализма не надо. Это сможет сделать любой родитель. Вот такое отношение у нас сейчас прямо в группе «Раменская» к психологам. И поэтому, я думаю, тема, которую мы сегодня вот затронули, будет интересна для многих. Итак, вопросы от мамочек города Раменска и Раменского района. Мы сегодня задаем педагогу, психологу и Монтессори-педагогу Наталье Ивановой. Первый вопрос. Меня интересует вопрос о том, как воздействовать на ребенка, чтобы он слушался и чтобы не получил психологическую травму. Мой ребенок перестал слушаться меня. Все наперекор делает. Руки мыть с боем. Есть с боем. Про сон вообще молчу. Шлепки не работают. Да и знаю, что шлепать по попе нельзя. Я уже без сил. Очень утомляют эти непослушания. Нам 2 года и 9 месяцев. В садик не ходим.
Да, здесь речь идет о так называемом кризисе 3 лет. Да, вообще хочется сказать, что человек за свою жизнь проходит несколько возрастных кризисов, но самые такие яркие, которые беспокоят родителей, это как раз вот кризис 3 лет и подростковый возраст. Но для себя мы должны понять, что кризис на самом деле это хорошо. да, если наступил у ребенка кризис, радуйтесь, да, потому что каждый кризис, он выводит ребенка на новое развитие, да, на новый психологический уровень. А если правильно вести в какой-то ситуации, правильно подойти к ребенку, правильно что-то сказать, тогда кризис будет у нас протекать, ну, более спокойно, быстрее закончится, и мы получим уже такого нового ребенка, да, для себя.
Вот как так это вот, пережить?
Да, по возрасту трехлеток, да, вот этого кризиса. На самом деле сейчас в современном информационном мире он наступает гораздо раньше. И мама уже где-то в 2 года видит, что ребенок стал таким упрямым, да, такой детский негативизм у ребенка. И то я не хочу, и это я не хочу и не буду. А что же происходит с ребенком на самом деле? Ребенок подрос. Он начал себя отделять от мамы. То есть он уже говорит не в третьем лице, там, Саша пошел, Маша хотела, да, он говорит, а я пошел, а я хочу, а я сделаю, да. То есть ребенок понимает, что он своим поведением может как-то повлиять на поведение мамы, может повлиять на какую-то ситуацию, да, вокруг него. И он начинает свое умение и оттачивать, да, тем способом, который он умеет. И наша задача как взрослых, понимая, что это не только с ее ребенком происходит, да, что это норма развития, это хорошо, оставаться спокойным. То есть, когда мы знаем, что ничего ужасного не происходит, мы спокойны и можем уже рационально подходить к решению какой-то такой проблемы. Но что больше всего волнует, да? Ребенок хочет быть самостоятельным, там, сам одеваться, сам принять решение, в какую игрушку играть. То есть, все ему нужно самому. Что можно посоветовать? Выходим мы на улицу гулять не за 10 минут, как раньше, да, быстро взяли ребенка, одели и побежали, а закладываем полчаса, да, на то, чтобы ребенок сам поучился одеваться ботиночки, курточку, да, это неудобно, это некрасиво, это долго. Ну, зато вы потом по пути, да, все поправите, но ребенок спокойный и каприз вам не устроил, и оделся, и все замечательно.
То есть это как бы мама должна сама себе в первую очередь уяснить, что вот...
Да, это такой период, да, его нужно пережить, главное правильно подстроиться, да. Часто дети не хотят и протестуют на самом деле не против того, что мама предлагает, а против вот самого предложения, вот потому что мама сказала, надо это сделать. Поэтому здесь мы идем на хитрость и такую псевдоальтернативу ребенку предлагаем. Ну вот нам надо, чтобы ребенок колготки одел. Да, мы не говорим, пойдем одевать колготки, а мы говорим, смотри, а ты оденешь синие колготки или красные колготки. Да? Вроде бы вы цель достигли. Ребенок одел колготки, но зато он сам принял решение, да, что он пошел одеваться.
И на будущее полезно, опять же.
Конечно, и плюс он еще сам принимает решение, плюс учится самообслуживанию. Да? Угу. Что еще? В этом возрасте так психика детей устроена, что они медлительны. Они не могут сразу очень быстро отреагировать на вашу просьбу. Ни на ваш вопрос, ни на просьбу как что-то сделать. Поэтому мы всегда даем паузу. Да, ребенку вы что-то сказали, и ну, хотя бы секунд 30 ждете. Потому что ребенок реально обсмысливает и обдумывает, да, что сказала мама. Но потом, если не услышал, повторяем, да, то есть мы для себя понимаем, что не может ребенок в этом возрасте очень быстро, как мы взрослые, отреагировать на вашу просьбу. Помня об этом, мы тоже снимаем много, да, проблем и напряжений в общении с ребенком. Правильно границы выстраиваем. То есть мы не можем все тотально запрещать, это вызывает агрессию, да, сопротивление. Даже не столько агрессию, сколько сопротивление. Да? Но и в то же время не должно быть попустительства. То есть мы не разрешаем делать все подряд ребенку, только бы ты не плакал.
Ну, да? Таким образом он начинает манипулировать.
Да, тогда мы приходим к манипуляции и еще к разным другим последствиям. Угу. По поводу наказания. В этом возрасте и вообще я противник наказания. Да, потому что вся агрессия и весь напор, он вам рикошетом выдает то же самое. Да, и вся энергия уходит не на осмысливание ситуации, а именно на протест. Угу. В результате вы ничего не добиваетесь. Я всегда своим мамам, да, которые ко мне приходят, говорю о последствиях действия. То есть мы не наказываем, а позволяем ребенку совершать какие-то ошибки и видеть последствия действий. Ну, о чем это? Ну, вот, например, летом солнышко, вышли так легко одеты, вдруг тучка набежала, дождь пошел, лужи, да? Хочется гулять, ребенку мы озвучим, смотри, лужи, но мы одеты с тобой, да? Не так, чтобы по лужам бегать. Вот сегодня мы по лужам не бегаем, а то вот намочимся и придется идти домой. Бывает, услышал, ребенок в этом возрасте обязательно проверит. Да, что ж будет дальше? Ну вот зашел он в лужу. Наша реакция, да, мы успокаиваемся. Понятно, что мы очень злимся и расстроились, что вот ну, только что предупредили. Да, на самом деле мы спокойно говорим: ой, смотри, а у тебя ботиночки мокрые, штанишки мокрые, нам придется идти домой. Мы один раз озвучили, мы спокойно берем ребенка и идем домой. Да, ребенок может протестовать, но на самом деле ребенок учится. Да, видит последствия своих действий. Мы не говорим о том, что я же просила там тебе не ходить, я же просила тебя да, это не делать, ты опять не услышал. Ребенок это на самом деле не слышит, а только вам выдает каприз. Да, а когда ребенок спокойно понял, что раз мама сказала, что вот, ну, вот будет так, значит, ну вот будет так. Ну, там, кушать бывает, они любят едой играть, да, проливать, там, супы выливать. То же самое мы озвучиваем. Смотри, вот я тебя сейчас приготовила, сейчас мы покушаем, да, пойдем играть. Вылил суп. Ну, извини, давай мы теперь уберем, а кушать мы уже тогда на ужин будем, да? То есть мы в период с обеда до ужина стараемся не подкармливать ребенка, да? То есть
ребенок понимает. А в каком возрасте вот можно не подкармливать ребенка? Когда он уже начинает понимать, что ему теперь не дадут?
Все сугубо индивидуально, да, там у ребенка скорее срабатывает вот это понимание того, что мама сказала, да, что будет определенная реакция, да, определенные действия потом. Вот, ну мы для себя же понимаем, что ну не умрет он с голода, да. За какие-то там два часа в полдник вы его покормите. А нам важно отработать именно ситуацию того, что, да, когда я что-то делаю, у меня есть какие-то последствия. И это гораздо лучше работает для усвоения всех этих, да, таких социального понимания, да, нашего. Вот. А наказание, оно просто уход от проблемы. Это проще маме, да, всегда проще, особенно маленького ребенка, взять, поднять, убрать, запретить и там не договариваться, не объяснять. Но вы таким образом воспитательного момента никакого не добиваетесь. Вы просто уходите от проблемы. Просто это сделать там в 2-3 возраста, пока ребенок маленький, тяжелее это сделать уже куда-то его увести в 5-6, да, про подростковый возраст я уже совсем молчу, да. Потому что здесь мы закладываем алгоритмы, да, в этом возрасте маленькие детишки до 3 лет, мы вообще закладываем все алгоритмы, все способы поведения. Когда ребенок их усваивает, растет, развивается психика, и у ребенка такое наслоение уже, расширение социального таких знаний, навыков происходит. А закладываем мы все вот как раз вот в этом возрасте. И вообще вот проблема истерик, она такая очень широкая, долгая, и прям вот как-то совпало так, что в субботу я в центре, в котором работаю, читаю семинар по истерикам и по капризам, да, что такое истерики, что такое капризы, как их отличить, почему они бывают, и прям пошагово рассказываю алгоритмы, как в какой ситуации вести, как не допустить, и вообще, как сделать вот этот вот период истерик таким развивающим.
Как да? Попасть на ваш семинар?
Проходить он у нас будет в субботу, это 4 февраля в 11 часов, детский центр «Ванька-Встанька», у которой находится на Северном шоссе 12. Там два рядышком центра, вот семинар будет проходить на Северном шоссе 12 абсолютно бесплатно, то есть ну, это обычно это для наших мам, которые там ходят, но я всегда зову всем, кому интересна эта тема. Ну, вот тема истерика, она всегда такая очень живая тема.
У нас есть еще один вопрос, как раз вот про кризис трехлеток. Девушка пишет, что очень интересно, реально сил уже нет. Как реагировать на все категорические «нет»? Когда это закончится? Как правильно поступать и не подавить интерес к чему-либо? Вот она говорит, пылесос – наша слабость, не только уборка, а еще и покатушки.
Выстраивание границ тоже это такая длинная очень тема по поводу того, что можно, что нельзя. Сложно всегда отследить. То есть, когда мы поставили границу, вот мы говорим, что вот на пылесосе мы не катаемся, а убираемся. Да, мы стараемся говорить не только, что нельзя делать, да, а стараемся акцент делать на то, что можно делать. Да, мы не говорим, что на пылесосе нельзя кататься. Да, мы говорим, что пылесосом мы пылесосим. Пылесос для того, чтобы убираться. Да, то есть мы всегда в каждой ситуации стараемся переориентировать ребенка на то, что можно.
Угу.
Да, там, я не знаю, еду мы едим.
На каждое нет найдется да. свое да.
Еду мы едим, на стуле мы сидим. Там, я не знаю, там ботинки мы одеваем.
Угу.
Стараемся нет, чтобы было меньше. Да, нет, мы используем вообще вот это слово нет, мы используем только в той ситуации, когда есть ну, вот какая-то вот прям опасность для жизни, да, то есть как можно реже, тогда на это нет ребенок реагирует. Когда мы тотально используем слово нет на все подряд, для ребенка это слово фоном идет. Ну, нет и нет. Да, нет, и я пошел дальше делать. Вот. А когда мы говорим, что можно, да, тогда ребенку мы просто помогаем, да, говорим о том, а что же с этим делать, куда нам идти, как двигаться. Но это требует энергозатрат от мамы. Да, и когда я всегда говорю, это тяжело, да, но это дает свои плоды.
Интересно. У нас сейчас небольшой блок новостей от Раменского информагентства, а дальше продолжим. Здравствуйте, в эфире Раменская служба новостей. У микрофона Ольга Неаполитанская
и Дмитрий Юханов.
Городские новости. С 14 по 16 февраля во Дворце спорта Борисоглебский пройдет чемпионат Московской области по художественной гимнастике. Вход на соревнования свободный. Дополнительная информация по телефонам 8-496-46-37-80, а также 8-496-46-5-25-36.
Специалисты межрайонного филиала номер 4 Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области 30 января провели встречу с членами Раменского района Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. В ходе своего выступления директор филиала рассказал о задачах системы обязательного медицинского страхования, которая сегодня шире, чем просто финансирование медицинской помощи. На обратной стороне полиса ОМС написан телефон горячей линии страховой медицинской организации, по которому можно и нужно звонить с целью поддержки пациента на всех медицинских этапах. Особое внимание было уделено видам медицинской помощи и срокам ожидания. Специалисты межрайонного филиала номер 4 сообщили о работе и контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования Московской области с номером горячей линии 7 800 707 0561 и с обязательной аудиозаписью входящих и исходящих звонков. А также речь шла о порядке проведения диспансеризации взрослого населения в текущем году. В ходе диалога были даны разъяснения о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи и об условиях предоставления медицинской помощи по программам обязательного медицинского страхования.
Новости поселений.
С 1 февраля 2017 года Речицкая школа начинает прием документов в первый класс для граждан, проживающих и зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. С 1 июля 2017 года начинается прием документов в первый класс для граждан, не проживающих на закрепленной территории. Подробности на сайте школы в разделе «Набор в образовательную организацию и условия приема». Этой информацией поделилась глава сельского поселения Гжельская Галина Галенкова на своей страничке Facebook.
Кратово. Выставка масляной живописи от Алины Климович проходит в ДК «Мир». Выставка продлится до 15 февраля. Основное время работы – со вторника по пятницу с 14.00 до 19.30. Источник – социальная сеть ВКонтакте.
У соседей.
Движение транспорта на участке Лермонтовского проспекта от пересечения с улицы Привольная до дома 2, корпус 1, ограничит с 1 февраля по 20 декабря 2017 года из-за продления сроков строительства Кожуховской линии метрополитена. Ограничение движения введут на одной полосе с уширением проезжей части. Ранее сообщалось о перекрытии движения транспорта по Ферганской улице на участке от дома 24 до пересечения с Ташкентской улицей.
Жуковский. Таджик Эйр согласовал свои полеты в Жуковский. Национальная авиакомпания Таджикистана Таджик Эйр получила согласование на 2 дополнительных рейса в аэропорт Жуковский, сообщает пресс-служба Таджик Эйр. Авиакомпания успешно осуществляет 7 рейсов в неделю в международный аэропорт Домодедово и дополнительно будет выполнять 2 рейса в подмосковный аэропорт Жуковский. Российская Федерация является одним из самых актуальных направлений для пассажирских перевозок из Таджикистана. Сейчас ведется активная работа по новому направлению. Мы оперативно сообщим нашим уважаемым пассажирам через средства массовой информации о конкретных числах и датах назначения полета по маршруту Душанбе-Жуковский, отметили в пресс-службе Таджик Эйр.
Новости Подмосковья.
Итоги развития наркоситуации в Подмосковье за 2016 год подвели в Главном управлении региональной безопасности Московской области. По результатам опросов 43% подростков посчитали, что через интернет наркотики приобрести легче. Участниками комплексного социологического исследования стали более 3000 жителей из 40 муниципальных образований Подмосковья. В настоящий момент осуществляется сбор, обобщение и анализ официальной статистической информации. Основными причинами распространения наркомании стали моральная деградация общества, вседозволенность, влияние наркобизнеса, доступность наркотиков и неудовлетворенность жизнью. Развитие наркотизации в московском регионе по сравнению с другими субъектами Российской Федерации имеет свои специфические особенности. Москва и Подмосковье – экономический центр России. Здесь сконцентрирован основной финансовый капитал страны. Поэтому проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, здесь стоят особенно остро.
Ежемесячные социальные выплаты льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, героев Советского Союза и России, героев социалистического труда и других граждан, с 1 февраля 2017 года проиндексируют на 5,4%. В Москве и Московской области такие выплаты получат более 1 миллиона 700 тысяч человек. По закону выплаты могут предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента с 1 февраля выросла и составляет 1048 рублей 97 копеек. Это включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания 807 рублей 94 копейки, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний 124 рубля 99 копеек, бесплатный проезд на пригородном транспорте или на международном транспорте к месту лечения обратно 116 рублей 4 копейки. Кроме того, с 1 февраля также увеличивается пособие на погребение, которое пенсионный фонд выплачивает родственнику умершего пенсионера. Размер его составляет 5562 рубля 25 копеек.
А мы продолжаем поздравлять именинников января. Ольга Редькова поздравляет Редькова Владика. 26 января ему исполнилось 4 года. 26 января также был день рождения у Костионова Семена. Ему исполнился 1 годик. Его поздравляет Евгения Костионова. Юлия Борисова поздравляет Пронина Виталия, которому 4 года исполнилось 30 января. Виталика также поздравляет и Валентина Пронина. Ольга, мама двух сыночков, поздравляет дочку подруги Ирину Ашихмину. Ей тоже исполнилось 4 годика. Екатерина Прохорова отметила свой день рождения 27 января. Я присоединяюсь ко всем и поздравляю всех именинников первого месяца этого года с днем рождения. Светлый день, ваш день рождения. Вас поздравить мы спешим. Счастья, радости, веселья пожелать мы вам хотим. Чтоб заботы и печали вы не знали никогда. Чтоб здоровье и удача были рядышком всегда. А я напоминаю, в студии Раменского радиопередача «Мамин час». Наталья Иванова, педагог-психолог и Монтессори-педагог, рассказывает о нюансах воспитания детей и родителей. Телефон студии 8-496-393-27. У нас есть такой вопрос про переходный возраст уже. Как мудро пережить его родителям, когда 15-летние ничего не хотят, кроме гулянок, противятся всему, что говорят родители, и делают наоборот. Юношеский максимализм, так сказать. Чего не стоит делать? И где грани всего, когда выходит из-под контроля? Когда детки обещают и не выполняют, срываются в своих обещаниях, трудно выполняют обещанные или вовсе противятся всему. Я знаю, как лучше. Это моя жизнь. Ты не понимаешь меня. В общем, вечная тема отцов и детей.
Да, непростая тема. Да, здесь идет речь уже о другом нашем возрастном кризисе. Это подростковом кризисе у ребенка, да? Ну, что здесь происходит? В силу такого бурного гормонального роста ребенка, физиологическое идет развитие, да, ребенку на самом деле и самому тяжело. Да, поэтому мы наблюдаем вот такие вот разного рода реакции. Но на самом деле в этот момент в ребенке идет такое формирование субъективного чувства взрослости. То есть ребенок действительно становится взрослым. Да? И поэтому начинается такая борьба за признание своих прав. То есть главная цель у ребенка сейчас, чтобы к нему относились всерьез. Нам, родителям, это сделать очень сложно. Вроде бы только был такой маленький, пушистенький, все слушался.
Мы уже привыкли, да, что он маленький, да.
Вот. И перестроиться нам, взрослым, ну, крайне сложно. Но это необходимо для того, чтобы сохранять доверительные отношения между ребенком.
А в каком возрасте вот они становятся? Вот в 15, в 12, в 13?
Ну, вот,
когда ждать?
Раньше вот так классика, да, была, что они годам там к 15, да, ну, к 14. На самом деле сейчас уже лет с 12, с 11 у нас все это дело стартует, и все это связано вот с такой информационной, да, открытостью. Дети созревают раньше. И маленькие дети, и взрослые дети. Все происходит гораздо быстрее, циклично, я бы сказала, если раньше такие вот были вот кризис трех лет, ну, вроде фу, пережили, все хорошо, следующий подростковый. На самом деле сейчас немножко по-другому происходит, так по синусоиде, да, то все вот активно, бурно-бурно-бурно, потом затихает на какое-то время, потом опять бурно-бурно-бурно затихает. Ну, вот это специфика, да, нашего современного мира. Ну, так что же делать с нашими такими ершистыми подростками, да? Первое, что мы для себя признаем, что ребенок растет. Да, ребенок растет, он хочет быть взрослым, поэтому мы стараемся потихонечку допускать его в наши взрослые разговоры, там, где это возможно. И допускать не формально, а абсолютно открыто. Мы, когда что-то решаем, какие-то вопросы, что-то обсуждаем, мы всерьез, действительно всерьез выслушиваем мнение уже подросшего ребенка. И там, где действительно, они на самом деле очень рациональные вещи говорят, да, просто мы не привыкли слышать их на самом-то деле, да. Там, где возможно, мы делаем именно так, как предложил ребенок. Причем опять делаем это не образцово-показательно, а вот, ну, по ходу жизни, как вот у нас
так
происходит,
умеем.
Да, вот, ну, как бы мы сами сделали, так мы делаем то, что предложил ребенок. То есть ребенок должен чувствовать, что он равноправный член семьи. И это для него крайне важно. При всем при этом дети в этом возрасте, то, вот о чем пишется, я сам знаю, да, вот, ну, как мне лучше, позволяем совершать свои ошибки. То есть позволяем принимать собственные решения, да, то есть, ну, то, что, наверное, не угрожает жизни, там, где мы знаем, что это, ну, это действительно вредно для ребенка, там, опасно для жизни, ну, там, понятно, мы принимаем меры.
Ну, вот курить начинает в таком возрасте.
По-разному бывает, да, мы рассказываем, мы показываем, но мы не можем уже приказывать, да, мы не можем жестко ограничивать, потому что это вызовет только негатив у ребенка. Поэтому, да, что касаемо, там, не знаю, приема пищи, одежды, учебы, да, выбора друзей, все-таки мы позволяем принимать самостоятельные решения. Конечно, мы стараемся быть в курсе круга общения ребенка, да, чтобы, ну, вовремя, если что-то уже происходит такое совсем сверхъестественно, мы могли включиться. Но максимально мы позволяем ребенку дальше двигаться самостоятельно. В этом возрасте значимым становится уже не родитель, а группа, внешняя группа, сверстники, да, учителя. Вот, сверстники тоже бывают не всегда добродушными, да, критикуют очень много. И дети в этом возрасте очень чутко относятся к тому, как они выглядят. Им очень там обидно, когда кто-то что-то там и сверстникам сказал, что ты там какой-то не такой. Да? И наша здесь задача взрослых самим хотя бы в рамках семьи постараться избежать критики. Да, вот не критикуем в этом возрасте ребенка, стараемся поднять самооценку у ребенка. То есть стараемся, у каждого ребенка есть какие-то сильные стороны, да, какие-то хорошие качества, они есть. И наша задача их найти. И вот в этот такой вот тяжелый период все-таки поддерживать ребенка и говорить о том, где он что-то делает хорошо. А делают они действительно много хорошо. Следим за тоном своим речи, это тоже очень важно, то есть не кричим на ребенка, то есть мы, как бы тяжело нам не было, мы добродушно разговариваем. Если вдруг мы в свой адрес слышим, да, какую-то грубость от ребенка, то мы также спокойным голосом даем понять, что с родителями будь добр, разговаривать уважительно. Но этот посыл мы можем давать только в том случае, когда мы сами с ребенком разговариваем уважительно. Ну и, наверное, самое важное, что в этом возрасте нам необходимо сохранить контакт с ребенком, да? То есть мы всегда говорим ребенку, подростку, что что бы ни случилось, какая бы проблема ни произошла, прав ты в этой ситуации, не прав ты в этой ситуации, мы всегда готовы тебя выслушать и понять, да? То есть ребенок,
и не убить при этом.
Ребенок четко внутренне должен чувствовать, да, что я могу прийти в семью, и мне здесь помогут. То есть вот эта точка опоры, вот мы любим психологи, да, вот эту фразу использовать, она должна быть в семье, да, ребенок всегда вот внутренне должен чувствовать, я всегда могу прийти, и мне здесь помогут.
И вот это вот, что меня родители убьют, вот, чтобы он знал, что такого не будет.
Не будет, да, ну, это сложно, конечно, вот, ну, все выполнимо, все.
Такой вопрос. Ребенок 12 лет начал врать, и разговорить его практически стало невозможно. На все вопросы отвечает нормально. Это переходный возраст. Как войти к нему в доверие, к ребенку, чтобы он начал делиться происходящим в его жизни?
Здесь тоже это вопрос как раз к переходному возрасту, да, к подростковому возрасту, все, о чем я выше говорила. Да, доверительные отношения, они не складываются так вот ежеминутно, ежечасно, да, все мы это закладываем в раннем детстве, да, вот пока детишки наши маленькие. Ну, по поводу того, что все нормально, вообще дети в этом возрасте, они не любят отвечать на такие формальные вопросы на самом деле, которые мы часто и задаем своим детям, да, из серии того, ну, как дела, да,
нормально.
Ну, на самом деле, вот он так ребенок и ответит вам, нормально, там, как уроки, ну, и нормально, то есть вот такой вот формальный вопрос, он будет порождать у вас формальный ответ. И, как правило, когда что-то случается с ребенком в этом возрасте, не сразу они говорят. Да? Будьте внимательны, наблюдательны, чувствительны, потому что вот что-то случилось в школе. На самом деле они сами осмысливают это, да, своим образом там переваривают. И где-то когда-то они как-то косвенно к нам подходят и начинают задавать не напрямую вопросы, а как-то вот со стороны. И наша задача здесь как раз прочувствовать и понять, да, что что-то случилось, но напрямую мы не спрашиваем, что случилось, а вот наводящими вопросами дети, они открываются. Да, главное понаблюдать и посмотреть. Ну, вот формальные вопросы, да, они будут вам в ответ говорить нормально.
Еще один вопрос тоже про 12-летних. Старшей дочери 12 лет, младший год. Чувствую, что старшая ревнует к младшей, но не знаю, как исправить ситуацию. Объясняю, что люблю обеих, просто младшей нужно больше помощи, больше внимания, поэтому провожу с ней больше времени. Вот как быть в такой ситуации?
Да, чувство ревности между детьми, она присутствует, даже если и вот такой большой, да, разброс, очень знакома такая ситуация. Здесь всегда я говорю про такие волшебные 15 минут безусловного общения. Да? Это хорошо работает, и когда разница между детишками маленькая, и когда вот такой разброс по возрасту. Что же такое 15 минут безусловного общения? Это действительно 15 минут в день, когда вы уделяете внимание только старшему ребенку. То есть вы не отвлекаетесь ни на телефон, ни на суп, ни на уборку, там, ни на маленького, а просто по запросу ребенка старшего вы занимаетесь с ним исключительно то, чем он хочет. Там, если это уроки, значит, это уроки. Если он рассказывает, что где-то что-то произошло, значит, что-то произошло. Если он просто хочет полежать, обняться и поцеловаться, на самом деле, вот именно это и происходит в эти 15 минут, мы позволяем это делать. На самом деле, кажется, 15 минут очень мало в день. Но если так проанализировать свой день с малышом, этих 15 минут как раз не хватает. Так вот, если мы делаем себе усилия и эти 15 минут выделяем для старшего ребенка, очень большой градус напряжения, оно спадает, да, между мамой и ребенком. Еще в этом возрасте очень важно выделить личное пространство для старшего ребенка. То есть у старшего ребенка, там, если есть возможность, своя комната, это вообще замечательно, да, если нет, то какой-то уголочек, где вещи только старшего ребенка, да, то есть их никто брать не может, особенно маленькие. Угу. И это очень важно озвучить прямо вот при старше, да, что вот мы, Маша не трогает вещи Лены, потому что это ее вещи. Если вдруг очень хочется, давай спросим там...
Разрешение.
Да, разрешение. И это хорошо и в одном, и в другом случае, да, старший ребенок понимает, что его уважают, да, что мама ценит, чувствует, что это необходимо ребенку. Младшему мы учим границам, да, то есть мы младшему показываем, есть твои вещи, есть мои вещи, да, то есть это тоже воспитательный момент для обоих детей. Ну и когда есть возможности куда-то выползать со старшим ребенком, да, какие-то хобби, там, лыжи, коньки, кино, ну, все что угодно, да, когда уже более длительное время мама со старшим ребенком тет-а-тет может находиться, это тоже очень полезно. Но вот про эти 15 минут безусловного общения, помним, они помогают, очень помогают.
Понятно. У нас сейчас музыкальная пауза, хор русской песни под руководством Надежды Волковой из культурно-досугового центра «Сатурн».
Самовар закипит, пузырьки вздымаются, пол деревни не спит, деньги чувства маются. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар старый да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежал и товар старый да лысые. Ароматный чаек, пироги с начинкою, без любви за коров отдает дрочинкою. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Раздаюсь, разобьюсь, от тоски устала я, и навеки влюблюсь, лысого до старого. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые. Самовар, самовар, наш красавец писаный, залежалый товар, старые да лысые.
Уважаемые радиослушатели, не стесняйтесь, звоните в редакцию Раменского радио по телефону 8-496-46-393-27 и задавайте свои вопросы. Также вы можете поздравить с днем рождения или с наступающим днем всех влюбленных, своих родных и близких людей. Сделать это можно и сейчас, и в любой день с понедельника по пятницу с 10 до 14 часов. А у нас есть вот такой вопрос. Частенько всплывает вопрос, где бесплатно можно получить консультацию психолога. Так вот, в Раменском есть центр диагностики и консультирования «Диалог». Мы сегодня связались с педагогом-психологом Малышевой Еленой Алексеевной из этого центра. И вот что она нам рассказала. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот в центре «Диалог» известно всем, что есть психологи. А какие и как к ним попасть? И что для этого нужно?
У нас принимают психологи для детишек дошкольного возраста и школьного возраста. Психологам можно записаться по телефону 8-496-46-7-16. 15:10. Работаем мы понедельник, пятница с 9 до 20 часов. Субботу с 9 до 2 часов.
Елена Алексеевна, а вот чтобы попасть к вашим психологам, нужно какую-то справку иметь из школы, направление, или можно просто самим прийти с родителями и записаться?
Можно самим прийти и записаться по телефону 8-496-46-7-16-10. Если хочет школа к нам направить своего ученика, то она пишет к нам ходатайство или направление. 8-496-46-7-16-10.
Все вопросы по этому телефону.
Да, все вопросы любые по этому телефону вам ответят.
Психолог – это платная услуга или нет?
Нет, это бесплатная услуга.
То есть у вас как проходит? Сначала первая какая-то консультация, да, а потом определяется, нужен ли ребенку этот психолог, или можно вообще обойтись без...
Да, это первая консультация, она бесплатна. Могут прийти просто сначала родители без ребенка задать психологу вопросы, а дальше психолог запишет на дальнейшую консультацию еще и с ребеночком.
Понятно. А как долго длится занятие?
Консультация проходит где-то около часа.
Спасибо вам большое.
И вам большое
спасибо. Всего, всего доброго. Спасибо огромное. Центр диагностики и консультирования «Диалог» находится по адресу город Раменское, улица Воровского, дом 7, на станции Фабричная. У центра есть сайт center-dialog@yandex.ru, это почта. Можете зайти и посмотреть интересующую вас информацию. А мы продолжаем. У нас есть вопросы по Монтессори. Есть ли занятия по Монтессори для детей с 2 лет и меньше в нашем городе? Как они проходят, на что они направлены, по какому принципу создается каждая группа? И предполагает ли занятие индивидуальный подход?
Ну, в нашем городе у нас очень много детских развивающих центров, и на самом деле многие из центров, я бы сказала, лукавят, когда говорят о том, что они в своей работе используют Монтессори-метод. Ведь Монтессори-метод – это не только наличие Монтессори-материала в группе, да? Это такая целая система, целая философия, которая основана на позиции, что в ребенке с рождения заложено такое стремление к саморазвитию, к самопознанию, к исследованию мира. А наша задача взрослых – это правильно организовать вокруг ребенка среду, где он уже, основываясь на свои личные потребности, свои личные особенности, уже в этой среде начинает заниматься, тем самым получая развитие. А для того, чтобы правильно среду эту организовать, необходимы обученные педагоги, да, которые обучены именно на работу в Монтессори-системе. Потому что не только нужно видеть, да, материал, его нужно правильно презентовать. Вообще Монтессори-материал, он очень такой многогранный, и с одним материалом можно заниматься по-разному. Необученный человек не может этого сделать квалифицированно и правильно. Плюс работа детей организовывается по определенным правилам, которым тоже мы учимся, да, получая образование Монтессори-педагога. Поэтому вот из тех центров, с которыми я знакома, да, наверное, пожалуй, 3 центра, которые очень щепетильно относятся именно к работе по Монтессори-методу, да, которые вот дают результаты для детишек, для их родителей. Это вот детский центр «Ванька-Встанька», это детский центр «Умная кроха», и недавно открылся домик «Панды». Первые 2 центра «Ванька-Встанька», «Умная кроха», они работают со всеми возрастными группами, то есть там есть это малышовые группы, так называемые, там, где мама занимается с ребенком. Есть следующая группа, это тодлеры-группы, как мы их называем, там, где уже детишки приходят и занимаются без мам, это, как правило, возраст 2-3. И это уже старшая группа с 3 лет, это уже другая развивающая среда, то есть там уже другой материал, там уже детишки занимаются до школы, да, то есть вопрос вот еще по какому принципу, да, создается группа, да, вот это возрастной принцип. В разных центрах по-разному, где-то, ну, малышовые группы, как правило, это год два. Ну, где-то чуть-чуть пораньше детишек берут. Угу. Ну, вот где-то средняя такая цифра. А тоддлер группы – это 2-3. В выигрышном положении оказываются те детишки, которые ходили в группу «Малыш и мамы». Там уже педагог смотрит. Есть детишки, которые в два уже готовы пойти заниматься без мамы. Есть детишкам, которым стоит еще там месяц-два позаниматься вместе с мамой. Вот, ну, как правило, это вот такой вот возраст. Ну, что касаемо нашего центра. Везде, угу, конечно, в разных центрах своя специфика, угу, ну, это нормально, да? А вот, и следующий, это вот уже возраст группы 3-6. Так, к вопросу, как проходят занятия, да? Большая часть занятий проходит в среде, развивающей среде, то есть дети приходят, и большая часть занятий занимаются с материалом по специально организованным правилам. В группе эти правила помогают комфортно, да, всем детям, mm-hmm, присутствовать в группе. А потом существует два кружочка, это я сейчас говорю про малышовые группы и тоддлер-группы. Первые кружочки – это, как правило, тематические кружочки, там, где мы играем в пальчиковые игры, в артикуляционную гимнастику, обсуждаем какую-то тему, да, то, что соответствует возрасту, там, угу, начиная там, с овощей и фруктов, то все по окружающему миру, все, что необходимо. И второй кружочек – это музыкальный кружочек, где детишки танцуют, где они знакомятся с разными музыкальными инструментами, да, учатся действовать по подражанию, то есть здесь мы очень-очень... Угу. Да, много даем нашим детям. Вот. Ну, аналогично проходят занятия и уже в более старших группах, только временные рамки там, да, другие.
Понятно. В студии Раменского радио передачи «Мамин час» мы говорим с педагогом-психологом и Монтессори-педагогом Натальей Ивановой. Вопрос следующий. Что родителю нужно для того, чтобы его дети начали заниматься по методике Монтессори?
Ну... Выбрать центр в первую очередь, да, который вам подходит. Позвонить, прийти на занятия. И, наверное, самое такое тяжелое – это выдержать адаптационный период, то есть проходить один месяц. Да, это вот такая вот цифра, которая позволяет родителю, в первую очередь, если мы говорим о малышовых группах, uh-huh, понять, это их или нет, да, то есть кто-то понимает и принимает эту методику Монтессори, кому-то ближе классика, да, и я всегда очень корректно и спокойно отношусь к родителям, которые говорят, это не мое. Ну, да, это, ну, не лежит, да, душа к такому формату занятий, кому-то действительно больше подходит классика. Вот, но, как правило, вот этого месяца, да, хватает для того, чтобы ребенок привык, да, потому что, как правило, маленький ребенок, он, ну, дальше дома особо ничего не видел, а здесь куча всякого материала, куча каких-то правил, куча детей, которые там тоже чего-то хотят, да, вот, естественно, ребенок в такой растерянности. Те дети, которые более тревожны, они, наоборот, стоят, смотрят, наблюдают, ничего не делают, а мама тревожится очень сильно. Вот, я там деньги плачу, да, а он у меня стоит и ничего не делает. Вот.
А на самом деле он усваивает?
На самом деле ребенок, это его способ познания, ребенок с таким темпераментом. Он смотрит, он присматривается, он анализирует, и где-то на третье занятие он обязательно пойдет и начнет пробовать. Да, просто нужно маме продержаться и понять, что это важно для ребенка. Мама, которая не имеет психологического образования, да, или такие импульсивные мамы, им тяжело вот выдержать, да, и услышать педагога, что вот это для вашего ребенка сейчас очень важно. Угу. А есть, наоборот, другие дети, которые бегут по стеллажам и все просто сносят на своем пути. Мама в стыде, да, тут все дети что-то берут, занимаются, кладут на место, и вообще даже уже почти никто не напоминает, что нужно так сделать, а мой тут несется, да, вот, это тоже способ познания ребенка, он через себя вот так вот пропускает, ему тоже нужно время на то, чтобы адаптироваться и понять вообще, что к чему происходит, и что конструктивно работать тоже можно.
То есть кипишевать в этом случае тоже не стоит.
Да, ну, тяжело, да, то есть поэтому я всегда говорю, вот адаптационный период нужно выдержать, выдержать, да, и очень не люблю, когда начинают говорить вот в наших Монтессори кругах о пробных занятиях, да, потому что пробное занятие, оно не показательно. Иногда так бывает, вот одна и та же группа, но идеально работает, и дети все в кругу сидят, и все они занимаются, и все там «здрасте, до свидания» говорят. А бывает день, вот придешь и прям караул, те же дети, те же родители, ну просто вот никак не соберешь. Ну вот бывает такое, вот как это объяснить, природой, погодой, вот может быть так.
А можно ли заниматься по системе Монтессори, ну, дома, например? Или можно ли заниматься по этой системе самому с ребенком? Где этому научиться? И есть ли индивидуальные все же занятия для детей с ограниченными, например, возможностями?
Дома можно заниматься с Монтессори материалом, да? То есть я уже выше говорила, что Монтессори метод – это вот целая система. Да, это целая система. Можно заниматься с Монтессори материалом, который будет развивать разные познавательные навыки ребенка, да, познавательную сферу. Но для того, чтобы работало это, ну, максимально, нужна группа, да, группа, разновозрастная группа, потому что Монтессори метод – это не только развитие вот этих знаний, умений и навыках интеллектуальных, да, это в первую очередь самостоятельность, самообслуживание, социализация ребенка. Там ребенок учится самостоятельно вот просто выбрать материал. На самом деле, вот вы когда-нибудь задумывались, вот наше поколение и даже вот чуть старше, да, вот сейчас приходим мы в магазин обои выбрать, как мы мучаемся выбором. Да, да, мы можем, да, всего. Очень долго, и вроде это нравится, и вроде это нравится, вроде то, и не можем мы выбрать. А почему? Потому что нас в свое время не научили делать выбор. Очень много детей приходят, огромное количество материала. Они не могут выбрать материал, они ждут, пока их будут мотивировать, стимулировать, говорить, возьми вот это, возьми то, потому что вот эта вот мотивация постепенно родителями не нарочно, не специально, абсолютно из лучших побуждений стирается. Да? То есть мы хотим ребенку сделать лучше и даем все, на тебе и вот это, и вот это, и вот это. А на самом деле в этом возрасте важно, чтобы ребенок мог и знал, что он хочет. Вот, да? Вот именно вот этому мы и учимся в первую очередь. Да? Учимся самостоятельно взять, самостоятельно поработать, самостоятельно убрать, самостоятельно там, перелить из баночки там, в бутылочку. Это все вот навыки. Самостоятельно обуться, одеться. То есть все вот эти вот материалы, они представлены. Да? Помимо развития интеллектуальной сферы, большой упор делается именно вот на такое самообслуживание. Mm-hmm. Поэтому Монтессори материал покупать домой не имеет смысла. Ну, это на мой взгляд. Да? То есть сейчас индустрия предлагать нам очень много разных развивающих игрушек, и если так осознанно к этому подходить, можно купить хорошие, качественные игрушки. Из дерева я просто обожаю игрушки. Вот. И Монтессори материал, он специфики подачи требует, то есть правильно нужно презентовать.
Ну вот вопрос-то тут вот, я так понимаю, что индивидуальное занятие для детей с ограниченными возможностями. Просто не все же родители могут там принять в компанию своих детей ребенка, который, например, не может ходить.
Ну вот у нас в центре работает психолог, который индивидуально занимается, да, это скорее психокоррекционное занятие, то есть мы должны понимать, что это уже не Монтессори метод. Ребенок будет заниматься в Монтессори среде, да, используя Монтессори материал, но это не Монтессори метод в полном объеме, да, потому что для этого нужна группа и определенные другие условия, да. Вот в нашем центре психолог берет детишек, да, смотрит и индивидуальные занятия проводит, психокоррекционные индивидуальные занятия, поэтому, если интересно, тоже можете звонить, узнавать в таком вот формате.
У нас не так много времени остается. Есть вот вопрос большой. Буду читать долго. В детском мире приобрела книгу. Написано «Все доступно и интересно». Как мне, мамочке, начавшей интересоваться данной методикой, кажется. Понимаю, что сейчас много подобной литературы. Но спрошу. Если вам знакомо данное издание, оставьте небольшой отзыв о написанной книге. Ну вот, я вам показывала картинку. И второй вопрос. Опираясь на материал книги, я уже понимаю, что, подключив фантазию несколько магазинов, что-то могу сама придумать и сделать. Но интересно также узнать, какие сможете посоветовать магазины, интернет-магазины с Монтессори-материалами.
Ну вот, к сожалению, именно вот данное издание я не смотрела, не читала. Но вот к вопросу о книгах, мне очень нравится книга Елены Хилтунен «Практическая Монтессори-педагогика». Да, называется «Практическая Монтессори-педагогика. Книга для педагогов и родителей». Так вот, Елена Хилтунен – это такой известный специалист в области Монтессори-педагогики. То есть вот ее мнению очень можно доверять. И она в этой книге как раз помимо того, что описывает и рассказывает, как работать с конкретным материалом, да, что очень важно, она очень коротко, но очень объемно пытается рассказать вообще о философии Монтессори-педагогики, потому что, вот как говорила выше, очень узко воспринимается, да, что Монтессори-метод – это работа с Монтессори-материалом. Это далеко не так. Так вот, в этой книге как раз она и описывает, как Монтессори, Мария Монтессори пришла к тому, что именно такой формат занятий будет наиболее эффективный для развития ребенка, да, наиболее такой продуктивный. Поэтому вот касаемо издания по Монтессори-педагогике, это вот... Как раз вот эту книгу бы я рекомендовала, ну, просто для знакомления.
Можно скачать или покупать нужно?
Ну, у меня в бумажном варианте, может быть, можно поискать, но я думаю, сейчас доступны всякие электронные виды книг, поэтому это сейчас не проблема в нашем современном мире. А по поводу вообще материалов, которые можно, да, подключить фантазию и сделать, вот... Педагоги, Монтессори-педагоги, те, которые вот болеют за дело, да, те, которые работают, именно это нравится работа, они на самом деле очень много материалов делают своими руками, да, и дети очень хорошо с этими материалами занимаются, поэтому самой сделать можно.
А можете какой-нибудь пример вот привести?
Ну, шикарнейший материал, который работает везде и всегда, и у моего ребенка тоже. Это баночка. Идете в зоомагазин, покупаете, не знаю, все по-разному эти резиновые шарики называют, кто шуршиками, то еще как-то такой маленький резиновый мячик, которыми вроде как коты играть должны. Вот, вырезаете в пластиковой баночке дырочку по размеру шарик, ну, чуть меньше, чтобы этот шарик вот прям надо было проталкивать туда, да? Не просто он туда проскакивал, да, а вот проталкивать. Шикарнейший материал.
Вот я слышала такой в дуршлаг, вот макаронки тоже вот запихивают.
Кидают звук, да, исследуют они. А если тазик с макаронами поставить, да туда еще что-нибудь такое кинуть, тоже замечательно занимаются. Взять, вот буквально недавно, наверное, два занятия назад, мне мама приносит фотографию, мама, которая ходит на занятия, приносит фотографию, что мама придумала. Взяла плейдох, если я не ошибаюсь, такие пластилины, ну, типа пластилинов, да, они разноцветные, там желто-зеленый, синий, крышечки у нее разноцветные, желто-зеленый, синий. Так она эти крышечки сняла, шариков накатала, вот этого пластилина в мисочку скинула, а ребенок у нее сидит и раскладывает по цветам. Ну, вообще, вот, ну, на пустом месте материала развивашка замечательная.
К тому же, если чем-то надо занять ребенка на неопределённое
время. Да, мама говорит,
время.
Да, минут 20 я была свободна. Вот, то есть Монтессори материал, ну, даже не Монтессори материал, а именно развивающий материал мы можем делать, ну, просто на ходу, подключив действительно фантазию и вообще повернуться лицом к ребенку, да, вот как к личности. И очень замечательно получается. Ну, а что касаемо, ну, если прям очень хочется, да, интернет-магазинов, ну, еще раз говорю, что вот покупать домой Монтессори именно материал нерационально. У нас две такие, два поставщика, ну, в профессиональной среде. Это Омск, так он и называется, интернет-магазин НПО Монтессори Омск. И Питер нам поставляет материалы. Это Монтессори Питер, если набираете, то там как раз и... можно высветить. Ну, учиться уж, наверное, только если работать собираешься, да, можно пройти обучение. У нас тоже, ну, в Москве, в городе нету, конечно, вот, а в Москве есть институты, которые предлагают обучение, и вот все педагоги, которые работают в этой системе, в Монтессори-системе, они, конечно, ну, должны быть обучены.
И вот последний на сегодня вопрос. Когда пора обращаться к психологу детям, а когда родителям?
Да, конечно, часто вот я вот проскакиваю, да, можно справиться самостоятельно, тем более у нас так интернет в помощь нам иногда бывает, да, вот, но всегда задумываемся, да, в интернете... много лишнего, да, поэтому еще нужно разобраться. Вот, поэтому обращаемся, когда вы чувствуете тревожность, когда у вас что-то выходит из-под контроля, когда что-то непонятно. Лучше, как при болезни, да, профилактировать, чем уже исправлять.
Поэтому... И не обязательно детям, но и родителям
и
тоже.
И родителям, как важно на самом деле родителям, потому что иногда приходят, ставят ребенка и говорят, вот у него такая проблема, решите ее, пожалуйста. В первую очередь мы разговариваем с мамой, да, выясняем, потому что, да, это комплексная работа. Мы говорим и показываем алгоритмы, причины, почему, что, куда, почему. Выстраиваем какую-то стратегию поведения, а потом уже совместно к этому двигаемся. Все равно это взаимная работа психолога и родителя. Как ни крути, кнопки волшебной нету.
Понятно. Наталья, спасибо, что нашли время прийти к нам. Сейчас завершаем мамин час. Приглашаю всех стать слушателями следующего прямого эфира на Раменском радио в будущий понедельник, 6 февраля. Поговорим о том, как воспитать творческую личность. Сегодня же я желаю всем вам мира в семье и доброго здоровья, а вашим деткам интересных и ярких дней. С вами была Ольга Неаполитанская.
Найдемся и позвоним.
Котенок ищет дом. Месяц назад малышка попала в беду. Она оказалась в шахте лифта, но добрые люди спасли ее. Крошку выходили, выкормили и вылечили. Девочка приучена к лотку. Характер у нее замечательный, она очень ласковая и игривая. Любит детей. Очень красивая и позитивная. У спасших ее нет возможности оставить девочку у себя. И если найдутся добрые люди, котенок будет очень рад. Маленький Барт ищет добрые заботливые руки. Барт сейчас еще совсем малыш, ему 3 месяца. Однако он является метисом Алабая и вырастет большим и верным охранником и другом. Барт привит и воспитан. Подробнее о животных вы можете узнать на сайте ramenes.ru в разделе «Доска объявлений».